Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья, здравствуй, дорогой отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рад вас приветствовать. Вернулся с брянской земли. Сейчас буду вам рассказывать, как там обстановка. Уточню только, что Игорь Виттер к нам присоединится чуть позже, через полчаса примерно. Итак, по традиции напоминаю, где нас смотреть и слушать. YouTube, конечно же, канал Нео Панкин. Он даже не открыл еще до сих пор. Я сейчас прямо это сделаю, чтобы видеть ваши сообщения. Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио Комсомольская правда». Везде можно подписаться, нажать на лайк, на ракету. Ну и писать сообщения, разумеется, в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов. Микрофон будет работать, сумеем с вами пообщаться, с удовольствием это сделаем. И, конечно же, где слушать? На сайте radio.kp.ru, кнопка «Прямой эфир», ну или замечательный агрегатор podcast.ru. Можете присоединиться к нему. Телеграм-канал «Панкин», «Виттель. Реальность», «Радио Комсомольская правда», конечно, телеграм-канал, там дублируется видеотрансляция. Начинаем.
Что будет?
Да, ездил в Брянское приграничье три дня покатался по нему, очень насыщенная поездка, остался очень-очень доволен и смею вас заранее успокоить по этому направлению. Ну, во-первых, поздравляю всех с созданием группировки «Север», которая как раз будет заниматься в том числе охраной нашего приграничья, Белгородской области, Курской и Брянской земли. Так что в этом смысле можно немножко расслабиться, насколько это возможно, конечно, но не до конца. Так, благодарю тех людей, которые мне помогали. Это, разумеется, Оксана Иношевская, член Общественной палаты Брянской области. Михаил Амелин, председатель Союза десантников Брянщины. Огромная вам благодарность, низкий поклон за то, что приняли и помогли, все рассказали, показали, покатали. Роман Донецкий, наш постоянный участник нашей программы, который тоже был на Брянской земле, встретился со мной, тоже много что показал и рассказал. Так, для начала, по порядку. Был я в первый день в городе Новозыбков, это примерно 40-тысячный город, на границе, до Украины несколько десятков километров, что-то около 50, может быть, 60 километров. Это довольно крупный городок, как я уже сказал, там 38 с копейками плюс-минус тысяч человек. Население очень красивое, замечательное, будете на Брянской земле, очень рекомендую к посещению. Вообще Брянская земля очень красивая, очень живописная вся. Прекрасно, я остался очень доволен этой поездкой. Сам Новозыбков — это такой, знаете, старообрядческий регион. Между прочим, еще в те времена, когда его основали, еще вот примерно там в один год там, плюс-минус вместе с Санкт-Петербургом, местные жители помогали в войне со шведами, чтобы вы понимали. На секундочку. И сейчас Новозыбков — это город партизанской славы. Вот так. Значит, в чем такой нюанс? Я с удивлением для себя узнал, что, оказывается, в 1986 году Новозыбковский и соседние с ним Красногорские районы Брянской области были загрязнены радиоактивными осадками в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Это теперь, ну не теперь, сейчас попроще, конечно, была вот эта зона непригодна для проживания людей. И, по сути, вот эта зона, она начиналась в 1 километре к западу от черты города. И согласно постановлению правительства Российской Федерации, в настоящее время часть Новозыбковского района и города Новозыбковой имеют статус зоны проживания с правом на отселение. Небольшая часть района имеет статус зоны отселения. Этим в том числе объясняется огромное количество брошенных или полуброшенных деревень по соседству. Я был в одной деревеньке, которая называется Белый колодец, там, где базировалась наша армия в самом начале специальной военной операции. Вот, посмотрел на это самое место. Очень, кстати, такой лес. Плотный-приплотный, хороший, красивый во всех смыслах этого слова. Сейчас, конечно же, армия есть только пограничники. Армия отошла, была переброшена в свое время, где-то полгода она плюс-минус там стояла, была переброшена на белгородское направление, более приоритетное. С чем это, собственно, связано? Почему это направление для ВСУ не стало приоритетным? Ну, во-первых, там три границы, как вы понимаете. Россия с Украиной и Беларусью. так этот регион называется, три сестры, собственно, Россия, Беларусь, Украина. Поэтому в каком-то смысле тот же Новозыбков — это такой своего рода тупик. Смысл туда щемиться с военной точки зрения никакого нет. Ну, плюс радиационный фон какой-никакой, может быть, это тоже послужило причиной. И еще какие-то моменты с военной точки зрения. Вот мне кажется, что именно потому что по соседству Беларусь, и она могла быть в ходе вот этих боевых действий как-то вовлечена в этот самый процесс, а у Лукашенко, как мы помним, сейчас есть доступ к красной кнопке, наверное, в том числе и поэтому ВСУ в какой-то момент от этого направления отстали. Мне что понравилось в самом городе, что он очень чистый, там даже проводится общий городской субботник, и в связи с тем, что вот эта чернобыльская история была, некоторые фермеры даже не жгут мусор, представляете себе, то есть настолько это осталось в памяти, ну, чтобы не распространить радиацию, пытаются его утилизировать разными другими способами. Бомбоубежищ в городе как таковых нет, в этой связи некоторые люди, конечно, какое-то время от времени панику поднимают, потому что беспилотники нет-нет да прилетают. Вот недавно военкомат атаковали, повыбивало окна, слава богу, серьезно никто не пострадал, фасад здания только поврежден немножко, да и, собственно, все. Все живы-здоровы, отделались легким испугом. То есть редко, но прилетают какие-то там беспилотнички. Но это что касается самого Новозыбкова. Далее все немножечко сложнее. Именно в новостях вы не так давно наблюдали информацию о том, что погиб 12-летний мальчик. По-моему, не только он. Еще там была погибшая женщина, кажется. Несколько человек пострадали в поселке Климово. 13 тысяч человек. Он находится совсем рядом с границей. Я был там. Даже фотографии у себя в телеграм-канале выкладывал. Там, в принципе, заезжаешь. Обычно мирная жизнь. Все в порядке. Дети играют, бегают. Все работает. Но нет-нет, да, происходят атаки. Что любопытно, какие атаки? Не только беспилотниками. Та информация, которой мы обладаем, в ней написано, что произошел минометный обстрел. Еще раз, 12 километров до границы с Украиной. Какой миномет может быть в таком случае? Некоторые военные говорят, ну, в принципе, это возможно, что касается миномета. Почему? Ну, потому что, допустим, усилили ствол каким-то образом, есть такие модели, там, плиту кинули, это все дело на пикап, и каким-то образом подъехали поближе. И вот тут как раз возникает вопрос, как подъехали поближе? 12 километров не стреляет, все равно 10 максимум. То есть вошли к нам в тыл, получается. Каким образом это стало возможно? Ведь и я тоже видел, граница охраняется хорошо. Каким образом это стало возможно? Брянская земля еще до всех событий, она была известна по части контрабанды. Контрабанда там шла. И это как бы не секрет, на самом деле. И вот эти тропы контрабандные, они на самом деле никуда не делись. Плюс маленькая группа, пикап, на котором маскировочная сеть, и которые двигаются очень медленно. То есть, грубо говоря, для того, чтобы зайти в тыл, они могут потратить, ну, сутки, а то и двое. То есть такая снайперская в каком-то смысле работа, когда надо ничего не делать и ждать. Вот они потихоньку передвигаются, и их очень сложно заметить. Подъезжает тыл, наверное, на расстояние выстрела и атакуют. Ведь поврежден центр города. Я был в самом центре Климова. Там поврежден универмаг, торговый центр, забор. То есть прилетало прямо по центру. Это объясняется только тем, что действительно иногда какая-то малая, маленькая группа может войти в тыл, собственно. Но только маленькая и только иногда очень редко. В основном, конечно, это работа беспилотников, которые так или иначе сбиваются. В Климово, кстати, работают глушилки. Навигатор тебя уходит сразу в какие-то другие места. В этом смысле там работа налажена и охраняется. Разумеется, вот и в самом Брянске, что любопытно, нет такого понятия, как воздушная тревога. То есть в регионе все значительно спокойнее, чем, допустим, в соседней Курской области. Там, как мы знаем, воздушная тревога иногда включается, работает, и люди пытаются там спрятаться в каких-то укрытиях, с которыми тоже, кстати, проблема. Многие укрытия закрыты на Курской земле, в Курске в самом. В Брянске вообще ни про какие укрытия, насколько я понимаю, не слышали. Я нигде не видел указатель укрытия. Вообще. И, собственно, с кем не общался, слышали вот воздушную тревогу? Она у вас хоть раз играла, и никто мне на этот вопрос не ответил. Мне еще очень запало в душу, конечно, посещение Трубчевска, очень красивый город, тоже очень рекомендую посетить во всех смыслах этого слова. Самые обстреливаемые места — это Суземка, Сушаны или Сушаны, извините, я, может быть, неправильно делаю ударение. В Сушаны я пытался проехать, остановили, говорю же, пограничники работают очень хорошо, прописка московская, до свидания. Либо вы можете заехать на таможню, пожалуйста, получить там разрешение. И мы вас тогда пустим, на себя ответственность не возьмем. Несмотря на то, что Сушаны хоть и обстреливаются, но не так часто, туда не пускают. Все равно вообще по приграничью проезд для посторонних лиц в каком-то смысле, можно сказать, запрещен. Ну, а таможня, в свою очередь, не дает добро, потому что суббота, а в субботу таможня что? Правильно, не работает. Соответственно, к сожалению, вот в Сушаны я не попал. Зато увидел НПС «Дружба». Это нефтеперекачивающая станция, так и называется, транснефти. Я ее видел, заезжал, там даже несколько домиков стоят. Вот ее как раз частенько пытаются атаковать, она хорошо очень защищена. Недавно проходила новость о том, что транснефть обнаружила на нефтеперекачивающей станции Новозыбков трубопровода «Дружба», извините, в Брянской области взрывное устройство. Однако станция не пострадала, ведут следственные действия. Туда местные жители сообщали, вообще прилетает регулярно. Тем не менее, вот пытаются каким-то образом этому противостоять, и получается. Сейчас у нас перерыв, после этого я продолжу, никуда не переключаюсь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я вот вам начал рассказывать о том, что случается, что в Брянской области атакуют нефтеперекачивающую станцию, которая называется, она НПС «Дружба», транснефть Новозыбков ее называют, вообще нефтепровод «Дружба», я ее видел. На этом фоне очень интересная новость о том, что вот буквально свеженькие. Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба угрожает Соединенным Штатам ударами по НПЗ, нашим заводам нефтяным, как раз нефтеперерабатывающим. И Камала Харрис, это, по сути, вице-президент Соединенных Штатов Америки, то есть, по сути, человек, который может стать президентом в случае, если Байден отойдет в мир иной, она не так давно просила Зеленского не трогать российский НПЗ, он лишь от нее отмахнулся. Об этом писал Washington Post. И вот как раз глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба, по сути, угрожает США ударами по НПЗ России. Цитата. «Я не верю, и я не думаю, что кто-то на Украине не поверит, что огромная армия США не имеет, по крайней мере, одной батареи Патриот, с помощью которой можно спасти на миллиарды долларов инфраструктуры на Украине и бесценные украинские жизни. Я повторю свой вопрос. Вы верите, что Америка не может сейчас дать одну батарею? Если партнеры говорят, мы вам дадим 7 батарей Патриот завтра, но у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого? Тогда есть предмет для разговора. А если у тебя нет этих систем, нет пакет помощи, и тебя просят что-то не делать, тогда нет предмета. Тогда каждый выживает как может». То есть, по сути, они нам говорят о том, что они будут продолжать удары по нашим НПЗ, по нашей там нефтяной инфраструктуре, не только нефтяной, а в принципе вот такие подлинки за счет беспилотников, за счет каких-то взрывных устройств. Проходила информация, в новостях ее нет, от местных слышал, как задержали как раз неподалеку от «Дружбы» мужика какого-то, который прямо где-то в поле пытался запустить беспилотник и направить его как раз на эту НПС новозыбковскую. Повязали, дали по морде, отправили в места не столь отдаленные, что, собственно, правильно. Еще в Клинцах тоже новость не так давно проходила. Клинцы — это, наверное, второй по величине город в Брянской области, 70 тысяч жителей. Там была повреждена нефтебаза не так давно. Я уж не знаю, в каком она состоянии сейчас находится, но рассказывали о том, что туда прилетало, взрывалось, и это было видно издалека. Местные пожаловались и очень просили этот момент в эфире обозначить, ни один, ни два, ни три человека мне об этом рассказали. Что касается мобилизованных, очень жалуются на то, что нет ротации. Ну, собственно, да, эти мужчины по собственной доброй воле, их государство попросило, они пошли на, нельзя говорить слово «война», как участники специальной военной операции. Второй год их не возвращают домой. В Комитете по обороне говорят, что до приказа. Что такое до приказа, непонятно. Видимо, до окончания специальной военной операции смотришь вдаль, не видишь, где же этот самый конец. Собственно, и света в тоннеле тоже пока не наблюдается. И в этой связи есть запрос, мягко скажем, запрос от местных женщин, среди которых, среди некоторых из которых едва ли до волны не доходит. Они очень злы. Где наши дети, мужья, братья? И так далее, и тому подобное. Когда они вернутся домой? Обеспечьте им ротацию. Почему вот, собственно, некоторые, кто уклонились от мобилизации, спокойно сидят дома, продолжают жить, им ничего не было за это, а некоторые до сих пор защищают нашу родину. Они долг ей отдали сполна. Это справедливая, кстати, просьба, на мой взгляд, с их стороны. И я бы предал этих замечательных людей, если бы это не озвучил в эфире. Потому что, на мой взгляд, это действительно очень важно. И не только, конечно же, на Брянской земле об этом говорят. Просто им кажется, там, на Брянщине, что больше всего мобилизованных было в приграничных районах, что называется. Вот. Я им объяснил, что нет, допустим, в той же Москве все то же самое. И мобилизовывали. У меня в подъезде только вот двое отправились как участники специальной военной операции во время мобилизационного призыва. Так что нет. В этом смысле, я думаю, что все регионы плюс-минус равны, насколько это возможно. Еще один... кстати, прилетало и в Сельцо, так называемый, там есть пороховой завод, уже в самом Брянске. Три ракеты, между прочим. То есть не только там долетают какие-то беспилотнички, а до самого Брянска, практически до самого Брянска было дело, долетели какие-то ракеты. Об этом говорят местные жители. Но дальше эта информация никуда не идет. То есть время от времени, несмотря на спокойную в Брянске жизнь, спокойнее, чем в Курске, что-то там да происходит. Но это очень, очень редко, и местные жители надеются на то, что, в принципе, эта история не разовьется. Тем более теперь, когда вот пошли новости про группировку «Север», все уже максимально спокойны. Я несколько мест наблюдал, как я уже говорил, в Белом колодезе. Я видел места, леса, в которых базировалась наша армия. Еще в одном местечке там был, сейчас забыл, как он называется. Я выкладывал оттуда видео у себя в телеграм-канале. Такое у него сложное довольно-таки название. Тоже посмотрел место дислокации нашей армии. И вот еще тоже очень просили, что называется, рассказать про подъем в том же Новозыбкове. Патриотический подъем, когда наша армия заходила. Там довольно любопытный момент заключался в том, что некоторые из наших солдат шли, их выдернули, а у них намечался отпуск, по сути. Им сказали, у нас на 3 дня учения небольшие, потом вернешься домой. И многие, конечно же, вот, ну, пошли, разумеется, и вся эта история очень сильно затянулась. У них не было при себе практически никаких вещей. Всем этим их старались обеспечить по максимуму местные жители. Сами военные ничего не просили, даже отказывались, им неловко было, они говорили, у нас деньги есть, зачем вы нам там пытаетесь помочь, мы можем все купить, только помогите с логистикой. И вот действительно местные жители помогали, и мне рассказали интересно, что многие из жителей города Новозыбков покупали себе по несколько стиральных машин, чтобы стирать, помогать военным как могут. Кого-то там пытались кормить и так далее и тому подобное, продуктами помогать, еще чем-то. Хотя, еще раз повторю, очень важный момент, и просили вот этот момент обозначить, что, с одной стороны, у армии все было, но было на короткий промежуток времени. И на начальном периоде, конечно, очень была нужна им помощь местных жителей. Местные жители очень откликнулись и помогли. И мне вот этот момент очень, так, в каком-то смысле, так порадовал. Ну, представляете, как жители там специально как-то покупают еще одну стиральную машину, бензином там помогают, какими-то такими вещами, которые просто так не раздобудешь на месте, конечно. И это прям меня очень вдохновило, честно говоря. Насколько я понял, извините, насколько я понял, чуть лучше дела обстоят у брянских у брянских теробороновцев. По-моему, там какие-то даже зарплаты есть, их как-то собирают. То есть в этом смысле какая-то работа ведется. Чего не скажешь про ту же Белгородскую область. Я там был и услышал от местных теробороновцев огромное количество всяких нехороших слов по этому поводу, почему до сих пор они, по сути, не наделены теми правами, которыми должны обладать для того, чтобы быть полноценными участниками специальной военной операции. Ну, потому что Белгородский регион, как мы помним, он не является зоной проведения специальной военной операции. Что касается волонтеров, то у них как раз на брянской земле проблемы, в отличие от Курской. Это тоже очень интересно. В Курске, Курск бы я назвал вообще столицей волонтерского движения в каком-то смысле. Если вводить такое понятие, то, я думаю, смело можно его применять. Это прям Курск, там вот все занимаются волонтеркой. На Брянщине много, наверное, тоже кто занимается волонтеркой, но есть одна проблема. Местные волонтеры стараются местным военным не помогать, потому что, как сообщается, некоторые представители власти, скажем так, против этого, против волонтерской помощи для военных. Такое я слышал ни от одного, ни от двоих, ни от троих людей. Это момент, с которым мы будем разбираться в ближайшей перспективе, почему вот на этот вопрос ответа нет. Еще один момент, который я не уточнил в самом начале, когда рассказывал, почему брянская земля, слава богу, не является приоритетной для ВСУ, ну, потому что местность сложная сама по себе, болотистая в том числе. То есть, грубо говоря, очень сложна для продвижения какой-либо армии. Ну и плюс реакция будет другая в Москве, если вдруг, опять-таки, будут предприняты какие-то глобальные попытки. Почему? Ну, потому что Брянск близко к Москве, реакция будет другая. Как бы цинично это ни звучало, но об этом всерьез говорят разные, опять-таки, серьезные люди, военные, околовоенные, с которыми я пообщался. Ну, собственно, наверное, на этом рассказ о брянской земле можно закончить. В принципе, я надеюсь, что просветил вас, насколько это возможно, и рассказал все, что, извините, можно. Потому что, ну, все рассказывать нельзя, есть у нас соответствующие законы. В целом, настроение у меня по поводу этой поездки позитивное, хорошее, в том смысле, что, на мой взгляд, брянская земля хорошо охраняется. Проблем там, на мой взгляд, не намечается, кроме мелких, но куда без них. Все-таки идет слово из пяти букв, не будем его произносить, специальная военная операция, и без потерь, без каких-то обойтись, я думаю, что невозможно, к сожалению. Но там люди надеются и верят в то, что совсем скоро уже эта проклятая война, ой, опять я сказал слово война, закончится.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель, к нам присоединяется мой коллега. Игорь, на связи, все нормально?
Да, доброе утро.
И наш гость Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий. Юрий, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, первый вопрос к вам по поводу вот всей этой ирано-израильской заварушки. В ряде сообщений прозвучало, что среди всего того, что Иран отправил, так сказать, дружеским подарком в Израиль, дроны, крылатые ракеты, баллистические, были и гиперзвуковые. Гонят или нет?
Тут такой вопрос, что, в принципе, это, как сказать-то, это... Нужно учитывать тот фактор, что практически, ну, все баллистические ракеты средней дальности, которые, ну, долетают от Ирана до Израиля, они сами по себе это, разгоняются до гиперзвука. А то, что понимается под современными там, гиперзвуковыми там, маневрируют, то есть ракетами с гиперзвуковыми боевыми блоками, там, маневрирующими, планирующими, то это уже другой вопрос. Там, кстати, в тех сообщениях, которые про это не уточнялось. Ну, а исходя из тех кадров, что я, собственно, видел по иранскому, там распространяли иранские каналы, то есть распространяли, то есть были кадры останков, то есть упавших блоков, ну, как, отработанных ракетных частей, частей, ракетных частей, упавших после выработки топлива и прочего. Но я там не видел самых современных иранских ракет, если на то пошло. То есть это были в основном достаточно, ну, или уже давно и существующие, или там достаточно такие, ну, простые дешевые ракеты.
Самых современных, простите, я уточню. То есть у Ирана есть гиперзвук, просто на этих кадрах вы не увидели.
Так подожди, про гиперзвук же проходила недавно информация, что действительно они изобрели свой гиперзвук. Вот ему год, по-моему.
Ну, да, у них, в принципе, есть, которые испытанная боевая ракета «Фатах-1» с гиперзвуковым маневрирующей боевой частью. И у них это есть еще «Фатах-2», но они, правда, не показывали испытаний с гиперзвуковой планирующей боевой частью. То есть, но на данных вот которых кадрах, которые мне вот видно было с этого вот, вот этого удара, я не видел там, ну, свидетельств применения вот этих ракет.
Хорошо, зайдем с другой стороны. Израиль постоянно кричит о том, надо уничтожить ядерную программу Ирана, в том числе, возможно, и военным способом. Насколько я понимаю, те места, в которых ядерная программа Ирана осуществляется, они находятся очень глубоко под землей, в горах и так далее. То есть для этого нужны эти, поправьте меня с названием, которые под землю глубоко проникают, и таких мощных у Израиля нет. Только у штата есть и сами бомбы, и средства доставки, они не хотят принимать участие в нападении на Ирак. Так это или нет?
Ну, в целом так. То есть, конечно, у Ирана там значительная часть ядерной инфраструктуры, она находится на поверхности, но если, например, ему он захочет делать ядерное оружие и прочее, то есть, а это как раз вероятно в случае, если на него его напрямую атакуют, то есть, то у него есть глубоко очень запрятанные подземные, то есть, объекты, на которых находятся там ядерные центрифуги для обогащения урана, как сказать, цеха по сборке именно этих же ядерных центрифуг для обогащения урана и так далее. То есть, и чтобы им пробиться, ну, я бы так сказал, что там даже обычных боевых частей, которые у США имеются, я не уверен, что они могут, например, пробить ядерный объект Фордо. Там, по некоторым данным, более 100 метров, то есть скального грунта, то есть, он находится на глубине, то есть внутри скалы, то есть внутри горы. Чтобы такое пробить, ну, не знаю, там, возможно, даже ядерная боевая часть нужна, чтобы это все, то есть, уничтожить гарантированно. Можно, конечно, завалить там входы-выходы, но это, так сказать, паллиатив, потому что это очень быстро будет раскопано, грубо говоря, то есть восстановлено все.
А вы вот такую любопытную фразу сказали, если Иран захочет делать ядерное оружие, вы считаете, что не захотел и не имеет ядерного оружия пока?
Я считаю, что пока не имеет, и пока он считает, что ему лучше находиться на уровне порога, то есть вот иметь возможность быстро произвести ядерное оружие в случае необходимости.
Как быстро?
Но я считаю, что, в принципе, наверное, если он бросит все силы, то это в течение, наверное, нескольких месяцев может сделать.
Хорошо, у Израиля есть?
Ну, израильское ядерное оружие считается, что есть, наверное, с начала 70-х годов примерно.
Подождите, Юрий, давайте тогда с другой немножко стороны посмотрим. Я понимаю, что вы не президент Соединенных Штатов, даже не бывший президент Соединенных Штатов. Но вы можете предположить, что имел в виду Трамп, когда говорил вот буквально 2 недели назад, что Иран получит его через 2 недели? Может быть, переврали и мы неправильно прочитали, что если захочет, получит через 2 недели?
Там речь идет о том, что Иран может наработать необходимое для получения ядерного оружия расщепляющие вещества, то есть оружейный уран может получить в течение 2 недель. Но то есть у него запасы вот имеющиеся обогащенного урана существуют такие, то с учетом имеющихся опять же у него мощности по обогащению урана, он в течение 2 недель может наработать столько оружейного урана, чтобы для производства ядерного там заряда. Там надо, однако, учитывать тот момент, что получить необходимое количество вот этого оружейного урана, это не значит сделать ядерный заряд. То есть нужно еще, получается, его собрать, все это, то есть это все как-то испытать и прочее. То есть это все не самое это, то есть, ну, не самый быстрый процесс, потому я говорю, там, наверное, если Иран сильно захочет, то в течение на нескольких месяцев, может чуть меньше, но все равно нужно будет какое-то время.
Что нам показал позавчерашний налет? Показал какую-то мощь Ирана, недостатки израильских систем ПВО. Я имею в виду, что ПВО – это хороший, железный купол известен, но вопрос в том, что как бы при массовом налете, насколько я понимаю, не успевает перезаряжаться для того, что если действительно такой массовый, как мы, если помните, в нашей юности говорили, был такой деятель Рой Медведев, я, кстати, не знаю, может, он до сих пор жив, вот, то вот такой вот рой дронов, он заставляет систему перезаряжаться, она не успевает реагировать. И показало ли это, что без поддержки США, в общем, Израиль не способен к полноценной обороне?
Да, Рой Александрович жив.
Жив до сих пор? Опаньки, да. Ну, бодай бог ему здоровья.
А Жареса, кстати, да, Жарес в 18 году нас покинул.
Жарес, да, Жарес уже умер.
Все, продолжайте, Юрий, извините.
Да, там, конечно, стоит отметить там ряд моментов. Во-первых, система противовоздушной, противоракетной обороны Израиля, конечно, очень плотная и хорошо эшелонированная. То есть, например, баллистические ракеты средней дальности там отбивали, ну, там совершенно не железный купол, это там у них система ХЕЦ, стрела, то есть, плюс им, опять же, помогали американцы, там несколько баллистических ракет сбили эти, сбили с американских кораблей, которые там рядом находились, то есть, у них с их, получается, ракетами противоракетной обороны. А что касается дронов и крылатых ракет, что летели в сторону Ирана, Израиля из Ирана, то там, в общем-то, действительно, там, пожалуй, решающую роль как раз имели ВВС США, ну и при поддержке еще, получается, Франции, Великобритании и Иордании, насколько я понимаю. То есть они все вместе начали сбивать эти дроны, атаковать с помощью еще на территории Ирака. То есть потому, да, то есть эти, да, к Израилю там это, то есть ближе к Израилю там долетело уже это, то есть, ну, по всей видимости, малая часть этих дронов, этим самым они не могли создать такой большой нагрузки, то есть для этих, для уже израильских ВВС и ПВО. Потому основной удар по Израилю, именно непосредственно по территории Израиля, там наносили баллистические ракеты, уже запущенные из Ирана. Вот по ним, опять же, работали израильские системы ПРО и американские, получается, с кораблей. При этом нужно, конечно, учитывать, то есть, в принципе, систему ПРО себя показали неплохо. То есть, в общем, они показали именно то, что они могут, как действовать, как они должны. Вопрос в том, что для Ирана-то он показал, как сказать-то, противоракетная оборона Израиля и ПВО его работала фактически в максимальном режиме. Причем с помощью, да, но с помощью не только своя, но и с помощью США и союзников других.
А Иран, значит, запустил... это, что при большей нагрузке на эту систему, система может и не выдержать.
Да, но тут показательно, что все равно при всей такой мощи, там даже Израиль признает, что некоторые ракеты, все, и американцы, что некоторые ракеты прорвались и ударили по, видите, по израильским там военной базе, получается. И, это, в общем, как сказать-то, ну, небольшая часть того, что Иран может запустить. Он в реальности, если будет наносить по-настоящему массированный удар, там, видимо, будут по несколько таких волн, как минимум, то есть, которые последовательно будут запускаться. То есть, и там просто действительно возникнет вопрос, что а хватит ли противоракет в запасе? То есть неизвестно, сколько ракет этих имеется в наличии у Израиля.
Тем более, если будет... А ожидаете ли вы обратного сейчас? То есть, ну, повысили ставки, Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии, Иран изобразил нечто такое невнятное в ответ, а будет ли теперь Израиль наносить ответный удар? Если да, то какой?
Сложный вопрос, он это, по той причине, что, насколько понимаю, там на Израиль очень сильно давят американцы, которые не хотят дальнейшего усиления напряженности. По
той причине, я перефразирую вопрос.
30 секунд, коротко.
Да, я его сейчас перефразирую, а вы потом после перерыва ответите. Ежели сейчас не обращать внимания на Соединенные Штаты, способен ли Израиль нанести такой удар? Чтобы это действительно был удар, а не вот это вот то, что мы увидели позавчера со стороны Ирана. Но об этом после, как я понимаю, выпуска.
После перерыва с нами Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий, Иван Панкин, Игорь Виттель. Да, 2 минуты отдыхаем, реклама, новости. После этого продолжим эфир. Никуда не переключайтесь.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Что будет?» Честный взгляд на 16 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И с нами Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий. Игорь, вопрос-то придется повторить.
Вопрос повторяю. Значит, если сейчас вот просто вывести за скобки указания Соединенных Штатов, указивки, то способен ли Израиль нанести полноценный удар, который заставит Иран на некоторое время замолкнуть? Авиационный, тут, конечно, надо брать в расчет, что нужно будет разрешение на пролет над некоторыми другими странами, а там кроме Иордании, по-моему, никто особо не жаждет. Ракетный и так далее. Или морской из подводных лодок, которые у Израиля, кажется, имеются.
Ну, Израиль может нанести, конечно, болезненный удар по какому-то объекту в Иране. Ой, надо помнить, что Израиль мощный ВВС, но кроме ВВС у них, сказать, также есть еще прям баллистические ракеты. То есть, в общем, тоже они могут нанести и ракетный удар. Но опять это, а при этом территория Ирана намного больше, то есть, чем у Израиля. И что характерно для всех крупных стран, ну и что и для нас, и для Китая. То есть невозможно обеспечить равномерное прикрытие средствами ПВО, там, и ПРО всей территории. Соответственно, есть хорошо прикрытые там объекты, а есть там вообще не прикрытые или плохо прикрытые. То есть в этом плане возможности для ударов там и у Израиля, в принципе, есть. Но... Если будет нанесен какой-то болезненный удар, Иран, опять же, он не сможет это стерпеть. То есть по той причине, что он будет, это будет показателем слабости.
А удар по посольству, вот извините, что я вклинил, а удар по посольству это что? Это, считай, удар по территории страны. Погиб опять в очередной раз, кажется, уже третий высокопоставленный генерал КСИР. И что?
Там вопрос даже именно был не в этом, не в гибели людей. То есть, конечно, это обстоятельство грустное для Ирана, но само по себе офицеры, которые тем более работали в разведке, то есть в такой структуре, как силы КОЦ, корпуса стражи Исламской революции, они в принципе готовы были к тому, что они в любой момент могут погибнуть. Это, в общем, такой фактор, что Иран, в принципе, понимал, что это, грубо говоря, в рамках той игры, которую много лет вели, той тайной войны, которую много лет вели Иран и Израиль. Но вот именно прямой удар по дипломатическому правительству, да, это было нарушение, то есть границы именно негласных правил, которые вот это шли все.
Естественно, потому Иран... Я Ивану все-таки отвечу. Иран ответил, причем ответил ровно по той самой базе, откуда взлетали самолеты в пустыне Негев, наносившие удар по иранскому посольству в Сирии. В чем вопрос? Вопрос только в том, что насколько это было по-серьезному, помимо ударов по авиабазе, не очень понятно все
остальное. Кто-нибудь из высокопоставленных погиб в Израиле?
Нет.
Ну, а что тогда?
Ну, тут хорошо. То есть ты заразился от меня вирусом кровожадности.
Да дело не в этом. Смотри, все очень просто. Израиль наносит удар точечно и выбивает тех, кого хочет выбить. Чем отвечает Иран? Ну, по сути, Иран, да, ответка как таковая есть, но кто-нибудь из высокопоставленных людей Израиля и армии Цахал выбит?
Не было такой цели. Туда и не целился Иран.
А может быть и целился, мы же не знаем. Откуда, ты знаешь, куда целился Иран?
Я думаю, что если бы Иран целился, он Иран бы попал. Да, Юрий, простите, мы тут о своем, о девичьем.
Да я просто хочу заметить, что Иран, он столько наносил ограниченный удар, чтобы как раз избежать втягивания в спираль эскалации, в которой может оказаться просто на один в войне не только с Израилем, но и с США. Потому удар наносился, да, по авиабазе, и, по-моему, иранцы заявляют еще, что целью был, по-моему, разведывательный центр на границе Сирии. То есть это, в принципе, удар наносился подальше от населенных центров основных израильских, то есть центральных городов, то есть чтобы, опять же, как можно избежать сопутствующих жертв среди там населения и прочего. Ну, а при таком ударе очень сложно нанести это, уничтожить кого-то из высокопоставленного руководства Израиля, потому что оно, естественно, находится там, в основном именно в столице, там, других, то есть, таких центров.
Скажите, Юрий, я лично мое мнение, с которым можно не соглашаться, конечно, что ребята на этом все друг другу показали, обозначили и дальше взяли тайм-аут, видимо, долгий. И дальше никаких ударов взаимных не будет. Израиль сейчас не нанесет никакой удар, скорее всего. Это чисто мое мнение. Не вижу просто никаких разумных объяснений для нанесения удара. Но единственное, что конечно, правительство Нетаньяху и сам Дельбеня, он как-то вот в последнее время разум особо не демонстрирует. Так вот вопрос к вам. Ежели все-таки это безумие состоится, если начнется полномасштабный конфликт в той или иной конфигурации, я имею в виду с Соединенными Штатами, союзниками, без, не забудем, что, в общем, у Ирана есть и свои союзники, к чему это приведет? Вот они начнут полномасштабную эскалацию. До чего это может довести?
Израиль и Иран там могут довольно так потрепать друг друга. То есть уничтожить друг друга они не смогут, в принципе, имеющиеся там. Если, конечно, там до ядерного оружия не дойдет, ну, до оружия массового поражения не дойдет. Урон там могут довольно серьезно нанести. При этом еще больше, как боюсь, что урон может быть нанесен соседним странам, то есть, которые находятся между Ираном и Израилем. По той причине, что эта вся война, если будет полномасштабная именно война, то она неизбежно будет выплескиваться. Но потом Иран, без сомнения, будет задействовать всех своих союзников. То есть и Хезболу из Ливана, и иракские ополчения шиитские там, и прочее. Все будут стараться бить по Израилю, Израиль тоже будет бить по ним. Это все может затянуться. То есть и дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке очень-очень сильно.
А насколько модернизирована армия Ирана? Я тут на днях прикидывал, известно, что известно к чему. Но я вижу, что там, если сравнивать в лоб так Иран с Израилем, что делать не следует, конечно. Тотальное превосходство Ирана по живой силе, но по всему остальному, да, по танкам превосходство, но только танки эти старые, советские в основном. А у Израиля современные, там можно к ним как угодно относиться, меркавы, хоть их и меньше. Ну и с авиацией то же самое. И так вот по каждому, если смотреть, то, в общем, у Ирана нету особых сил при всем своем превосходстве вообще по населению, возможности такой лобовой победы над Израилем, если только не будет задействовано оружие массового поражения ядерного.
Так там, в принципе, вообще нельзя такое сравнение делать. Просто страны-то не имеют общей границы и очень далеки.
Я об этом и говорю, что не стоит.
Нужно в первую очередь учитывать, чем они в случае чего могут бить. То есть, да, вот я уже отметил, у Израиля очень сильная авиация. То есть они реально могут с его помощью наносить удары, то есть по этим, по объектам, там, в том числе и в Иране дотягиваться. Ну, у Ирана очень, опять же, большой именно потенциал ракетный. То есть у него очень большое количество ракет. То есть там, по всей видимости, их многие тысячи находятся в запасах. И это, они, опять же, в случае там массивных ударов там просто перегрузят эти систему ПРО в Израиле. И там тоже будут там от этого серьезные потери. Плюс, опять же, удар, например, со стороны Хезболла использует весь свой потенциал. А там уже дотягивают, то есть это обычные там реактивные снаряды и тому подобное, которых тоже там огромное количество у них в запасах.
Я вас перебью, раз уж про Хезболлу заговорили. Из Южного Ливана были нанесены удары, но обычно бьют куда? По Хайфе. Цфат, Хайфа, туда, куда дотягиваются. А тут абсолютно полили мимо. Это почему так? Не было цели?
Опять же, это в том, что удар был ограничен, и Хезболла продолжает соблюдать те ограничения боевых действий с Израилем, которые у них действуют все последние несколько месяцев. То есть, что боевые действия ограничиваются, в общем, достаточно узкой приграничной полосой. То есть, грубо говоря, Израиль там не бомбит Бейрут, получается, и Хезболла не использует большую часть своего ракетного имеющегося потенциала и наносит удары вглубь территории Израиля. Но если начнется опять большая полномасштабная война региональная, то есть между Ираном и Израилем, то я там думаю, что там Иран надавит всем, чем только можно, на Хезболлу и заставит ее применять весь свой просто ударный потенциал в этом случае.
Угу. То есть на самом деле цели такой не было, продемонстрировали, обозначили, но серьезного конфликта не было.
Ну пока да, вот так вот. Сейчас вы просто дальнейшее действие Израиля.
Вы ждете ответа Израиля? Простите.
Я не уверен, что он будет, но он очень вероятен. Просто, опять же, я, честно говоря, до 1 апреля не думал, что Израиль ударит по этому, по израильскому консульству, то есть иранскому консульству, простите, в Дамаске. Так как это, то есть, а то Израиль все-таки ударил, то есть пошел на это, то есть пошел на резкую, то есть усиление конфронтации с Ираном.
Зачем, кстати, ударил? Там находились какие-то люди, как Израилю кажется, ответственные за теракт 7 октября?
У нас 50 секунд, коротко, пожалуйста.
Там просто находилось, конечно, руководство иранской военной миссии в Сирии и Ливане, то есть они, которые отвечают за советников, за поставки оружия, той же Хезболле и прочее. То есть, в принципе, это как бы понятно, но, с другой стороны, они там находились много лет. То есть это они же там не собрались в данный момент. И почему вот именно в данный момент, это вопрос.
Спасибо, Юрий.
Юрий Лямин, старший научный сотрудник Центра анализа стратегии и технологий, был с нами на связи. Благодарим за участие в нашей программе. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас у нас большой перерыв. Совсем скоро, в начале следующего часа, мы вернемся и продолжим. Хорошие новости, полезная реклама. Слушайте и, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Будут и другие темы для обсуждения в следующем уже часе нашего эфира.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.